Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Я снова принес ужасные новости. Представьте себе такую чисто гипотетическую ситуацию. Допустим, президент Франции Эммануэль Макрон едет, допустим, в немецкий город Ахен, где находится могила великого франкского короля и императора Карла Великого, соответственно. И вот там Макрон проникает в гробницу Карла Великого, расковыривает ее ножичком, ну, какие-то, не знаю, археологи ему, наверное, в этом помогают, воодушевляется увиденным зрелищем, объявляет, что это святые мощи Карла Великого, и, выйдя на ступени собора, объявляет, например, войну Англии. Ну, потому что там у Франции с Англией были разные противоречивые ситуации в прошлом, например, во время Столетней войны. Надо, по большому счету, отомстить. Представили себе, а нам и представлять не надо. Потому что у нас, во-первых, война уже и так с нашими соседями, как вы знаете. К несчастью, пятый год идет, а на этой неделе Владимир Путин решил повторить вот примерно такой гипотетический план, только в реальности, в той страшной фантасмагорической реальности, в которой мы находимся, потому что ему представители РПЦ подогнали останки Дмитрия Донского, князя, соответственно, участника вот школьных событий учебника истории, Куликовской битвы, собирателя земель русских. Кажется, что Дмитрий Донской никуда как будто бы не исчезал, что его останки лежали с 15 века в московском Кремле, никого не трогали, и никому до Путина, до 26 года, когда, наверное, что-то случилось, не приходило в голову их оттуда выковыривать. А вот Путину обрели эти мощи, так называемые. Он этим страшно как-то вот обрадовался и решил сам проверить, что князь на месте. И теперь самые разные представители РПЦ, российского командования, сам Путин, они все заявляют, что вот теперь-то точно с мощами Дмитрия Донского мы уж точно победим всех врагов. Конечно, православному воинству и СВОшников нужно дать возможность поклониться такой большой такому большому святыне православной веры. Ну и как-то все это должно усиливать позиции Путина. Вот опять же, если мы вернемся к этой гипотетической ситуации с Макроном, то когда Макрон на выходе из Ахенского собора заявил бы что-то подобное, то, конечно, он довольно быстро бы лишился по процедуре импичмента всех своих постов, поста президента Франции. И вообще, возможно, во французском обществе возникла бы идея, что, может быть, неплохо бы проверить Макрона у специалистов. Ну, Макрон такого, правда, надо сказать, и не делает. А опять же, у нас диктатура предполагает, что именно так все и обстоит, что раз у тебя война не совсем получается, то тебе на помощь приходит экстренно Дмитрий Донской под выборы, под какую-то грядущую мобилизацию. Короче, Дмитрия Донского у нас на этой неделе мобилизовали. Я думаю, что с точки зрения пиара, пропаганды, какая была задумка здесь у телевидения, которое, понятно, по указанию там администрации президента, решило все это еще показывать в новостях, как Путин заходит в склеп, и там они встречаются с Дмитрием Донским, но, правда, пока вот на этом свете. Я думаю, что задумка, конечно, отсылка примерно такая. Есть широко известный апокриф, такая легенда, о том, что в критический момент битвы за Москву на помощь советскому воинству, Сталину, Красной армии, которая вроде бы была такая атеистическая, пришла некая чудотворная божественная сила. И вот, по-моему, там какая-то смоленская икона Божьей Матери на самолете, ее возили по фронту, и после этого вермахт был остановлен, и наступил коренной перелом в войне. Это очень популярная история, ее до бесконечности обсуждают в интернете, что все что-то слышали про то, что когда вот совсем все плохо, на помощь нашей армии приходят иконы. Кажется, что как будто бы идея заключается в том, чтобы эту историю как-то обновить, благоустроить и перепродать заново. Есть одна проблема в такой постановке вопроса, потому что, по идее, если Путину для победы в войне сейчас нужен Дмитрий Донской, то как будто бы действительно что-то случилось, и то, что задумывалось как краткосрочная специальная военная операция, переросла во что-то другое. По большому счету, если диктатор лезет в склеп для того, чтобы расковырять могилы средневековых князей, как будто это какая-то такой, знаете, фильм класса Б про нацистов, которые проводят оккультные ритуалы. Так вот, если он это все делает, то, наверное, дела идут не так хорошо. И, в принципе, я не до конца в этом смысле задумку пропаганды понимаю. Вот если вы считываете эту ситуацию как-то иначе, напишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что, ну, действительно, действительно непонятно, раз ты, тебе уже некуда больше обратиться, кроме как к князю, канонизированному в 20 веке, то, наверное, все-таки в этом есть какая-то проблема. Наверное, куда-то мы не туда повернули, что теперь у нас Путина защищает исключительно Дмитрий Донской. Ну, я бы сказал, что РПЦ вообще становится поставщиком таких самых важных государственных инструментов для ответа на все проблемы. Когда у тебя что-то идет не так, ты можешь обратиться в РПЦ, и там тебе предложат либо мощи. Вот сейчас еще в Россию привозят некие мощи святого Спиридона. Те люди, которые изучают профессионально вот эти пиар-акции РПЦ, они говорят, что это, в общем, большая история, потому что из Греции какого-то древнего святого Спиридона привезут, его будут возить по России, это все совпадет с выборами, возможно, будет делегация греческих митрополитов. И это показывает, что нет никакой изоляции Российской Федерации. И вот таких выставок международных мощей в России не было с ковидных времен. Вот теперь у нас еще не только Дмитрий Донской, но еще и Спиридон. Тоже обязательно проведет выборы как надо и вообще все здорово организует, все последующие события, которые для страны этими персонажами в Кремле запланированы. Ну и вот новость, которая тоже, мне кажется, очень показательная. Один из священников РПЦ, протоиерей Александр Бутрин, он призвал на бензиновый кризис, так называемый, то есть фактически на то, что государство не может справиться с последствиями войны и с ударами украинских беспилотников по НПЗ, он призвал отвечать по-христиански, по-православному, ну, по такому, по патриарше Кириллову, я бы сказал, отвечать, а именно при помощи смирения. То есть, ну, ответим на отсутствие бензина молитвой и постом и примем данность как христиане, что ж теперь делать. Был когда-то в стране бензин, теперь кончается. Мы должны к этому отнестись смиренно и с пониманием. И Бутрин еще призвал не высказывать свое недовольство чиновниками. Граждане должны, по версии этого священника, брать пример со святого Серафима Саровского, который, по словам Бутрина, проявил гнев лишь однажды, когда встретил человека, поднимающего руку на государственную власть. То есть, понимаете, абсолютно такое должно быть, ну, вот, политическое сознание смиренное у вас. И только если вот вы видите, что кто-то хулу на Путина возводит, может быть, есть тут такие вокруг, не знаю, может быть, мы найдем несколько таких персонажей вокруг нас. Так вот, тогда вы должны прогневаться, как Серафим Саровский. Это, конечно, тоже связано с Дмитрием Донским и со всем этим лором, когда наше государство всегда право, а церковь во всем это государство поддерживает. Да? Но надо сказать, что не всегда история христианской церкви, она не всегда строится по вот такому образцу. Были примеры и в России, и за ее пределами, когда все-таки христианские церкви, они как-то говорили, что, ребята, вы что-то немножко берега попутали со своей властью, и при том, что там, ладно, Богу Богово, а Кесарю Кесарево, все-таки людей-то сильно обижать нельзя. Но РПЦ нынешнее, конечно, оно на это не особенно способно, поэтому у нас только вот смирение и образцы Серафима Саровского. То есть фактически это была такая агитация проголосовать за Единую Россию смиренно, потому что куда вы все равно денетесь, других вариантов-то у нас и нету, партии все одинаковые. Священник Бутрин сказал, что тех людей, которые сейчас устраивают или пытаются устраивать протесты по поводу нехватки бензина, можно охарактеризовать как протестанты. Вот такая, понимаете, история. То есть у нас, ну, протестанты как-то, как будто бы исторически характеризуют одну из христианских конфессий, там возникших при известных обстоятельствах в 16 веке. Но вот в контексте РПЦ у нас протестанты – это те, кто недоволен Путиным, властью, войной, нехваткой бензином. Таким людям, в общем, для таких людей нету будущего в современной Российской Федерации, потому что мы такая нация, по версии Бутрина, Серафимов, Саровских. Напишите, пожалуйста, в комментариях, чувствуете ли вы себя, ну, вот, немножко Серафимом в этих условиях, или, может быть, Спиридоном, или, может быть, Дмитрием Донским. Главной темой в России на этой неделе, конечно, становится так называемая вторая волна топливного кризиса. Где-то бензина нету, где-то он доступен частично, на одних заправках есть, где-то отсутствует, где-то есть дизель, где-то его тоже не найти. Где-то цены очень высокие, люди записывают ролики о том, что, в общем, они не могли себе представить, что они за такие деньги, при том, что бензин по-прежнему субсидируется в России государством, то есть, по сути, люди за бензин сейчас в России платят дважды. Они сначала через налоги субсидируют поддержку низких цен на топливо, а потом выясняется, что за эти низкие цены топлива-то уже нету, и поэтому бензин покупают дорого. Вот такая такая двойная оплата войны получается при помощи нынешних цен на бензин. И это, конечно, большая история. Нашумела на этой неделе такая странная видеозапись с неким пропагандистом кремлевским, который по кремлевскому дворцу тоже бежит за министром энергетики Цивилевым и спрашивает его, вот как вообще, значит, насколько Цивилев сам может заправиться на заправке, насколько он чувствует проблему.
А вы сами спокойно заправляетесь?
Дизель есть везде на всех заправках.
Почему на дизеле ездите?
Да, на дизеле езжу.
И пропагандист так говорит, а вот у меня бензиновый двигатель, как же мне не повезло. Напоминает все это какую-то частушку, обыгранную Виктором Пелевиным, о том, что вот мы с Семеном Ильичем работали на дизеле.
Мы с Иваном Ильичем работали на дизеле. Я и он. У нас дизель с...
Вот у нас министры тоже на дизеле работают, поэтому, в принципе, у них особенно проблем нету. Но интересно, что даже до этого уровня пропаганды достигают вот эти волны какого-то возмущения. Ну и понятно, да, «Медуза» пишет, что по данным Росстата в период с 11 по 17 августа цены на бензин выросли в 40 регионах страны. Больше всего в Красноярском крае на 8%. Всего с начала года по 12 июля, то есть, ну, фактически за первое полугодие, стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 на заправках выросло в среднем на 7,4%. Об этом писал «Коммерсант» со ссылкой на данные какого-то профильного государственного ведомства. Дизельное топливо подорожало на 12%. В Москве и Санкт-Петербурге некоторые сети вновь ввели лимит на продажу топлива. В обоих городах на заправочных станциях компании «Татнефть» в одни руки отпускают до 50 литров бензина и до 60 литров дизеля. На заправках «Газпром» нефти тоже введены лимиты до 60 литров бензина и дизель. Вот безлимитно, ну, ужасные привилегии для, опять же, для дизельных владельцев дизельных автомобилей. И это так называемая вот вторая волна. То есть вторая волна, она с чем связана? С тем, что возобновились удары по НПЗ, переработка нефти, нефтепродуктов в России целиком не восстановлена после первой волны украинских атак. Сейчас НПЗ снова горят и выводятся из строя в самых разных регионах России. Ну и дальше какого-то, вот на мой взгляд, никакого стратегического здесь решения нету. Когда министр Цивилев говорит, что правительство не покладая руки, работает над решением этой проблемы, я не до конца понимаю, что они имеют в виду. У них, конечно, есть по-прежнему нефтеперерабатывающие заводы, до которых беспилотники не долетают. Это там Западная Сибирь и все, что находится восточнее. Мы знаем, что в этих регионах уже во время первой волны, так называемой, бензинового кризиса топлива тоже не было, потому что его изымали и отправляли на нужды СВО. Естественно, это самое дорогое для этого государства. Чем же еще заниматься? Но дальше объемы переработки падают быстрее, чем как-то удается стабилизировать всю эту ситуацию, например, за счет закупок переработанного сырья из третьих стран. И вот недавно на этой неделе разворачивалась история про то, что пришел индийский бензин на танкере в Мурманскую область. Его долго не могли разгрузить, потому что выяснилось, что он очень дорогой. Сейчас как будто бы этот бензин все-таки поступает в продажу, потому что, видимо, другого нету. И вот какая здесь среднесрочная перспектива, то есть что собирается государство с этим делать, мне решительно не понятно. То есть, по большому счету, с учетом всех побочных следствий от этого бензинового кризиса, топливного кризиса для экономики в целом, не только для потребителей, у которых проблемы с тем, чтобы заправить автомобили, с точки зрения вот таких перспектив, ну, надо все-таки войну заканчивать, но мы знаем, что у Путина другие планы, потому что он хочет, у него там Дмитрий Донской в конечном итоге есть, и они вместе с мощами пойдут, двое мощей таких, они пойдут всех побеждать, несмотря на последствия для страны. Ну, и дальше видимо, это все будет продолжаться. Российские власти готовятся, конечно, очень надеются на зиму, когда им удастся разбомбить энергетическую систему Украины, и там все замерзнут, случится политический кризис, и тогда Путин выйдет из этой войны победителем по их плану. Вот. Ну, а до этого момента, видимо, придется без бензина потерпеть, тем более, что вот в РПЦ уже сказали, что надо практиковать смирение. 21 августа, вообще-то, могло бы быть такой особенной датой в истории России. Была попытка из него в 92 году, из этого дня, сделать, ну, некий праздник. День свободной России. Ну, тогда закончились события ГКЧП 35 лет назад. И казалось, что все, стены темниц разрушены, оковы падут, и дальше будет какая-то нормальная жизнь, может быть, трудная, но, по крайней мере, свободная и с надеждой на лучшее будущее. И вот 35 лет спустя, 21 августа,
26-го года российские войска, на самом деле, с одной стороны, в очередной раз, а с другой стороны, такого не было уже в течение многих лет, наверное, с 22-го года, ударили беспилотниками по торговому центру в Кривом Роге. И произошло это днем, когда торговый центр был открыт, там были люди. Известно сейчас, на настоящий момент, известно про 16 погибших, 130 пострадавших, из них почти 30 человек детей. Спасатели в эту субботу продолжают разбирать завалы крупнейшего торгового центра в Кривом Роге. И вот представьте себе, как это выглядит от первого лица. Вы с семьей, у вас город, ну, с одной стороны, вся Украина находится под российскими ударами, с другой стороны, все-таки вы немного в стороне от линии фронта. Вы в конце недели, в пятницу, идете со своей семьей в торговый центр с таким добрым названием «Солнечная галерея». Мы все ходили в торговые центры, мы понимаем, как это выглядит. Есть магазины, есть кинотеатры, есть фудкорт. Вот вы находитесь там со своей семьей, прилетают какие-то аппараты, которые несут взрывчатку. Дальше, в общем, ваш обычный пятничный день превращается в трагедию и в катастрофу. И мне кажется, очень полезно думать о том, как это выглядит именно от первого лица, потому что на самом деле, ну, наверное, теперь уж можно сказать, что так может с кем угодно случиться. И такого рода преступлений, они, с одной стороны, происходят регулярно, с другой стороны, эта атака по Кривому Рогу – это нечто выдающееся даже для преступной российской армии. И, конечно, я думаю о том, как параллельно российский диктатор рассказывает с таким сладострастием о том, как ему все это нравится, как он даже не знает с подачи там каких-то персонажей, которые ему задают такие вопросы, как он не знает, а что же мы будем делать после окончания СВО. Вот у меня, глядя на события в Кривом Роге, у меня есть ответ, что мы будем делать. После окончания СВО мы будем добиваться справедливости для тех людей, которые отдавали эти приказы, исполняли их. И эти люди либо предстанут перед судом, либо, не знаю, либо в учебниках потом в конечном итоге будет написано, что это просто тотальное безумие, что наша страна деградировала до состояние, когда наносят такие удары, как в Кривом Роге. В этом нет никакого смысла, в этом нет никакой цели. Это просто обычный террор.
На этой неделе прошла очередная и одна из самых крупных атак по Киеву со стороны Российской Федерации. Снова вот эта позорная, страшная история. Киев бомбили, нам объявили. Ну, нам уже ничего не объявляют, а просто Киев бомбят. 12 человек, по официальным данным, погибло в Киеве в ходе этой ночной атаки. Несколько десятков человек пострадали. Средства массовой информации, местные спасатели публикуют страшные кадры, когда такие люди ночью разбуженные, да, выходят просто на улицу смотреть, как вокруг них все горит. Киевляне проводили эту, в частности, ночь и многие другие ночи в метро, которая снова используется как бомбоубежище. Это снова отсылка к событиям Второй мировой войны, только теперь наша страна бомбит Украину. Ну и, кажется, это и есть реализация плана Путина на ближайшие месяцы, как он собирается Украину побеждать при помощи террора против гражданского населения, которое должно испугаться, замерзнуть зимой. И после этого у Путина все будет хорошо, они вот с Дмитрием Донским все свои дела поделают, которые они запланировали. Отличие, наверное, от предыдущих сезонов этой войны, у войны, наверное, не бывает сезона, но от предыдущих страшных событий этой войны, заключается в том, что на сегодняшний день у Украины есть техническая возможность отвечать на удары Российской Федерации и беспилотными аппаратами, которые залетают все дальше вглубь России, и ракетами, которые Украина производит во все большем объеме. И кажется, что вот эта перспектива войти с таким Путиным и с такой движухой в эту зиму заключается в том, что российские граждане будут из-за интересов Путина, из-за того, что желание людей завершить эту войну подавлено, как это было видно на примере интереса к партии «Яблоко» и немедленному снятию яблоко с этих так называемых выборов. Теперь эта история про то, что люди останутся без тепла и света, она распространяется на обе стороны границы, и это будет действительно новая ситуация для этой войны. Но вот, знаете, как-то хотелось бы, конечно, до этого бы не доводить, но кажется, что у российского государства, у российского руководства есть очень большой интерес протестировать на живых людях, теперь уже по обе стороны границы, именно эту свою военную стратегию террора против городов зимой. Вчера в Саратове задержали местного, очень известного, популярного депутата от КПРФ Николая Бондаренко. Задержали его достаточно по классическому сюжету, нашли у него в социальных сетях запрещенное экстремистское изображение, а именно портрет Алексея Навального. Ну, как-то, наверное, в 26-м году уже не приходится удивляться, что государство наказывает людей за то, что они неправильные портреты вешают. И касается это, надо сказать, исключительно портрета Алексея Навального, потому что, ну вот там, не знаю, портреты каких-нибудь реальных террористов наверняка можно вешать в соцсетях без всяких ограничений. За портреты какого-нибудь Бен Ладена, я уверен, никого не наказывают, потому что в конечном итоге это еще немножко про дружбу с талибами. Косвенно, по крайней мере, там более сложная история, но почему бы и нет. Талибов, короче, можно, Навального нельзя. Что это за история? Это, конечно, так выглядят избирательные кампании нового типа. Накануне Шлосбергу и в течение всей этой недели это очень широко обсуждалось, как мы и предполагали, вынесли крайне зверский приговор в 11 лет тюрьмы. Его вина, Шлосберга, заключается в том, что он опубликовал, какой-то сделал репост обложки Daily Mail, где было написано, что, в общем, есть кровь на руках Путина. А еще вторая часть вины заключается в том, что он участвовал в дебатах с позиции пацифистской, с позиции о том, что прекращение огня без предварительных условий – это лучший выход из сложившейся катастрофы, когда гибнут невинные люди. Вот за это Шлосбергу дали 11 лет тюрьмы. Ну, понятно, это история про месть, это история про то, что Шлосберг и позиция, которую он представлял, становится в стране слишком видимо популярной, и эту страну нужно, эту сторону, эту идею нужно разгромить, разогнать, не дать людям иметь своих символов и всех запугивать. Мы это все обсуждали уже, в принципе, да, вот параллель с снятием яблока, которое тоже окончательно было зафиксировано в начале этой недели, и сейчас с задержанием Николая Бондаренко очень понятно. Если ты сколько-нибудь известный политик, за которого готовы проголосовать люди, если ты не полностью зависишь от начальства, а у тебя еще есть избиратели, то тебя, конечно, с этих выборов надо снимать, чтобы чего не вышло. Бондаренко старался достаточно аккуратно высказываться по поводу войны, концентрироваться на социальных темах, рассказывал про несправедливость, которая творится в его родном регионе, в стране в целом, имел и имеет очень много подписчиков на Ютубе. И вот сейчас у нас есть довольно простая механика. Старая фотография Алексея Навального и эта статья, которая позволяет уже зарегистрированного кандидата на этих выборах от КПРФ снимать с выборов, потому что он, вы понимаете, такая история, он, видимо, экстремист. Задержали его, будут, наверное, давать сейчас арестные сутки. Страной должны править полностью покорные такие аппаратчики, такая, я бы сказал, серая слизь, без имен, без предыстории, полностью отвечающим исключительно перед местными там чекистами, ФСБшниками и в конечном итоге перед диктатором Путиным. Если у вас какой-то другой политический трек, вы уже сейчас находитесь в зоне риска. И можно вот даже, если вынести за скобки историю яблока, про которую мы подробно говорили, когда еще не было окончательного решения, но было понятно, к чему идет, можно посмотреть на судьбу депутатов от КПРФ. Самые заметные депутаты, самые активные, самые популярные среди избирателей, они до этих выборов систематически не допускаются. Это касается Вячеслава Мархаева, который выступил с вопросом, когда же все это закончится, его до выборов не допустили. Это касается еще нескольких депутатов от КПРФ, кроме Бондаренко. Вот такая политическая кампания, совершенно точно это можно классифицировать как то, что хотя у нас формально Элла Александровна Памфилова заведует выборами, в действительности этими выборами заведуют совершенно другие люди в другом звании, в других погонах, в других кабинетах, и они выборами управляют так, как они умеют, при помощи арестов и запугивания. Вот. По этому поводу много таких как бы печальных мемов в интернете про то, что приходит Путин в ресторан, а ему говорят, там, чего вы сегодня желаете, салат или салат? А он такой спрашивает, почему же у меня нету выбора? Вот такая история случилась и с выборами в Российской Федерации. Против Бондаренко, на самом деле, уже какое-то время шла информационная кампания, кампания давления. Его обвиняли в том, что он, в частности, давал интервью польскому средству массовой информации. А вы знаете, российский политик не может со средствами массовой информации разговаривать, если это, конечно, не Ксения Собчак и не российская газета. Ну вот он отрицал, что это все фейк, что это все подстроено, ни с какими журналистами иностранными он не разговаривал. Но тогда параллельно вот можно найти просто какой-нибудь случайный повод, почему этого депутата нужно задержать и снимать с выборов. По поводу суда над Яблоком еще несколько слов добавлю. Подробно действительно обсуждали уже. Довольно показательно. Я думаю, что юристы, если в стране будет в будущем некое право, правосудие, то юристы в России смогут разбирать судебный процесс над Яблоком как пример вопиющего, показательного, открытого беззакония. Возможно, более открытого, чем во многих других случаях, потому что у нас часто суды засекречены либо полностью, либо частично. В случае с Яблоком все обвинения, которые в адрес Яблока прозвучали от прокуратуры и потом ЦИК их поддержала по иску Родины, это все вообще полностью не имеет под собой никакого основания. Ни одного факта нарушения авторских прав в Верховном суде в апелляции в том числе доказано не было. Не было доказано никаких признаков иностранного финансирования. Юристы Яблока отработали блестяще. В общем, по большому счету, любой человек, я думаю, с юридическим образованием, в первую очередь, может оценить, что именно в Верховном суде произошло в начале этой недели. Я здесь думаю, знаете, что меня поражает здесь в контексте этого суда, исход, то, что Яблоко решили, что вот они опасны, нельзя людям давать легально агитировать за мир и высказываться, это понятно, это очевидная причина. Что меня поражает, что внутри всего репрессивного российского законодательства и, в частности, избирательного законодательства не нашлось ни единой хоть сколько-нибудь убедительные причины для того, чтобы Яблоко с выборов снимать. Это, в общем, сенсационное решение. Яблоко 9 раз участвовало в выборах в Государственную Думу. Никогда федеральный список не снимали с выборов. Вообще никогда какую-то крупную партию, заметную с российских выборов, именно по спискам не снимали прежде с федеральных выборов. Вот все это произошло с Яблоком ровно потому, что они получили популярность. И удивительно, что даже как бы вот намека на юридическое обоснование в Верховном суде для этого не было представлено. Решение Верховного суда на сегодняшний день все еще не опубликовано. Я думаю, что особенно если у вас есть юридическое образование, вам будет довольно любопытно ознакомиться с ним, когда это произойдет. Я тоже прочитаю и сохраню, что называется, для истории, как людей лишали избирательных прав, не придумав ни единого основания для своего решения. Депутат Алексей Журавлев, тем временем, который стал вот фронтменом этой кампании против Яблока, он выглядит как такая, ну, я бы сказал, одноразовый болванчик, которого на Яблоко израсходовали для того, чтобы партию снять с выборов. Ну и дальше, что будет с этим Журавлевым, кажется, уже никого не интересует. Заметили эксперты, что сайт «Партия Родина» не работает в течение всего этого времени, когда идет наезд на Яблоко. Параллельно наши коллеги и друзья из издания «Важных историй» нашли у Журавлева близких родственников, например, его детей, которые долго жили в Европе, возможно, имеют европейское гражданство, и даже после того, как уехали оттуда, из-за рисков для такого большого патриота, которое такое родство сейчас создает, даже после этого дети Журавлева сохранили в Европе, естественно, недвижимость. Вот, ну, можно только поздравить, да, вот такой уж успешный депутат, понимаете, и патриот он самый большой, и самые зверские лозунги в поддержку войны произносит, и Яблоко с выборов формально снял, хотя понятно, что снимал не он, а его кураторы. И дети у него к успеху пришли и заработали себе на недвижимость в Европе. Вот все у человека в жизни хорошо, но только как-то вот счастья нет какого-то, да, потому что, в общем, ну, как-то вот, не знаю, не пользуется популярностью, понимаете, почему-то депутат Журавлев и ни один человек на улицу-то не вышел в его поддержку, да и вообще поддерживают его только те, кому по должности положено говорить какие-то вещи о том, что у нас демократический процесс вот так и устроен. Ну, вот глядите, какое лицемерие, да, вот у нас, я думаю, что у большинства из нас нет никакой недвижимости в Европе. Вот у меня вот нету недвижимости в Европе, да и в России тоже у меня ничего нету. Очень удобно, кстати. А вот у Журавлев, у которого такая радикальная позиция по поводу будущего России, войны и того, что нужно делать с так называемыми предателями, у него ситуация противоположная. Ему в жизни больше повезло, понимаете? Детишка пристроил, сам занимается тем, что лишает людей избирательного права и выборы на выборов. Очень хороший, полезный такой, ну, возможно, уже несколько отработанный материал для российских властей. То, что в избирательную кампанию включились силовые структуры, прям буквально они осуществляют, мне кажется, оперативное управление этим процессом, свидетельствует не только снятие наиболее опасных потенциальных кандидатов, типа Бондаренко или снятие Яблока, но и то, как обрабатывался второй суд над Яблоком, тоже в Верховном суде, в той же самой локации. Если первое судебное заседание прошло мирно, собралось несколько сотен человек, чтобы выразить свой протест против снятия Яблоко, возможного против иска со стороны так называемой партии Родина и депутата Журавлева, и дальше все разошлись мирно, то уже на втором заседании были, как вы знаете, массовые задержания, 85 человек. Мне кажется, с 22 года с таких задержаний в Москве не было. И людей массово стараются запугать, мол, если ты пытаешься поддержать какую-то легальную политическую силу, которая выступает за мир, то мы тебя всячески накажем, мы найдем тебя дома. Как минимум одного человека просто на улице остановили, когда он шел по Новому Арбату в сторону Поварской улицы, где Верховный суд находится. Мол, мы знаем, где вы ходите, мы знаем вас в лицо, мы знаем, кто вы такие. И вот вам всем предостережение о профилактике незаконной деятельности, вот вам штрафы и административные аресты. Вся эта ситуация разворачивается вот с политической точки зрения, да, эта история про то, что довольно много, похоже, людей были бы готовы проголосовать на этих выборах за окончание войны, и это не очень вписывается в планы российского руководства, российской диктатуры, которая предпочитает делать вид, что всех нас с вами не существует. Ну, то есть, типа, не знаю, мы там, вот эти всякие люди, у которых есть там иноагентство, и которые много говорят, может, мы еще как-то существуем в таком негативном ключе для российских властей, потому что они все время думают, как бы нас репрессировать и заткнуть. Такое у них хобби. А вот как будто бы людей, которые в России смотрят, например, ужасные новости, да, или другие независимые средства массовой информации изучают и получают от нас информацию и разделяют, в общем, представление о том, что войну-то как-то хотелось бы завершить все-таки, да, и мирная, это нормальная жизнь лучше, чем война. Я думаю, таких людей довольно много. И далеко не все из них, наверное, независимые медиа регулярно читают, но настроения такие фиксируются. Так вот, по-моему, идея российских властей в конце этого лета заключается в том, что всех вас не существует. Если вы все-таки существуете, напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы смотрите нас из России, ну, рекомендую не использовать в комментариях на Ютубе свои настоящие имена, сами понимаете, почему. В Организации Объединенных Наций нашу страну представляет такой персонаж Василий Небензя. Есть даже такая, ну, довольно такая дурацкая шутка о том, что вот если бы у Василия была бы фамилия Бензя, то, может быть, бензиновый кризис протекал бы как бы как-то в более легкой форме, а так вот сама фамилия обязывает, раз уж у нас такие полномочные представители при ООН, то и вот как-то накаркали, что называется. Вот почему-то Небензя на этой неделе, как вы думаете, почему, кстати, захотелось ему выступить по поводу того, что никаких планов на массовую мобилизацию в России нет.
So don't worry about mobilization in Russia. I think that it was said many times officially that we don't need massive mobilization at the moment.
Те, кто так говорит, это вруны, сказал Небензя. Планов у российского правительства таких нету. А после выборов, после 20 сентября, мы увидим, кто из нас был прав. Примерно такое важное официальное заявление в ООН. Две вещи здесь, конечно, меня смущают. Во-первых, если вы посмотрите на все остальные заявления этого спикера Небензи, то вы увидите, что он вообще все отрицает. Ни один гражданский объект в Украине не был поражен с начала 22 года. Россия вообще никакую войну не ведет, а всего лишь заканчивает конфликт на востоке Украины. Вся проблема в киевском режиме, ну и дальше по списку. Ну и вот теперь в пакет к этим заявлениям многочисленным, сделанным на высоком международном уровне, все-таки представитель страны, учредительница ООН, как-никак, да, там правопреемница Советского Союза, в общем, очень серьезная личность. Но вот как-то нету полного доверия к Небензе. Вот как-то вот его заявления как-то не выглядят досконально правдоподобными. Кроме того, меня смущает в этой конструкции, меня смущает то, что он говорит дословно, нам не нужна массовая мобилизация в данный момент. Она не планируется и не ожидается, насколько мне известно. Ну, во-первых, какое-то количество оговорок Небензи делает. Во-вторых, ключевая проблема с этим высказыванием – это слово «массовое». Понимаете? Потому что дело в том, что массовой мобилизации в 22-м году не было. Если вы знаете кого-то, кого мобилизовали в 22-м году, так вы не переживайте, это частичная была мобилизация. Приказ Путина, указ Путина об этом как раз и говорил. Просто никакого военного положения, ни мир, ни война, а частичная мобилизация. Такие троцкисты нового типа, да, как вот ни мир, ни война, а штык в землю. Вот, штык просто в 300 тысяч человек, которых случайно забрали на фронт, и заметная часть из них там погибла, а часть из них продолжает находиться в действующей российской армии, их как-то домой-то и особо не отпускают. Вот, ну, не массовая же, понимаете, страна большая, что там, 300 тысяч человек здесь, там, из разных регионов, так, по мелочи понабрали. Вот об этом, кажется, говорит Небензи, и мне кажется, это правдоподобно. подобное. Он даже, возможно, потом после действительно всех этих событий, он может сказать, что он прав, массовой мобилизации-то не было, только какая-нибудь частичная. Ну и вот к вопросу про мобилизации. Мы все ищем, вообще журналисты, эксперты, военные исследователи, все ищут какие-то признаки того, есть ли все-таки у Путина планы на то, чтобы еще больше навредить своему собственному народу, не только соседним странам. И вот один из признаков такой. Правительство внесло в Государственную Думу законопроект о штрафах за неисполнение решений глав регионов и региональных оперативных штабов, связанных с проведением мобилизации, ну, там еще длинное какое-то бюрократическое название. Короче, если вы плохо участвуете в мобилизационных мероприятиях, вас можно будет штрафовать. Физических лиц можно будет штрафовать от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц, по-моему, это самое интересное, от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, власти смогут приостанавливать деятельность компаний, которые нарушают мобилизационные предписания, на срок до 90 суток. В пояснительной записке к этому законопроекту, повторю, это правительственный законопроект, уже внесенный в Государственную Думу, поэтому, когда Государственная Дума соберется теперь, она может первым делом его и рассмотреть в пакете каких-то еще других зверств, дежурных и очередных. Короче, нет сомнений в том, что этот законопроект будет принят. У нас правительственные законопроекты на полке долго не лежат. Ключевая здесь вот в чем история. В пояснительной записке к этому законопроекту сказано, что вот во время военного положения у властей есть способы вынуждать и людей, и организации участвовать в мобилизационных мероприятиях, потому что, ну, война, такое вот военное время. Но у нас уже сложилась ситуация, когда военного положения-то формально нету, ведь Путин никому войну не объявлял. Но при этом есть мобилизационные мероприятия. Они начались в сентябре 2022 года, их никто не отменял, они действуют так или иначе. Мобилизованных не отпустили домой, тех, кто выжил. Но, в общем, какого-то сворачивания официального просто не было, просто ловить людей массово временно перестали. И вот в этом контексте этот законопроект выглядит как довольно ясная перспектива того, что случится в ближайшее время. Можно на бутылку чего-нибудь. Нет, не буду я с Небензи на бутылку спорить. Не нравится мне это. В общем. Ну, короче, я думаю, что Небензи врет просто про массовую мобилизацию. Вот смотрите, какой сценарий готовится. Что здесь ключевая история, конечно, эти штрафы в 3000 рублей, это может быть не так серьезно. Ну, то есть штрафуют какого-то человека. Ну, наверное, заплатит он штраф. И будем надеяться, что ничего страшного с этим человеком не случится. Но вот когда у вас есть штрафы до миллиона рублей с возможностью приостановить деятельность организации, которая нарушает мобилизационные предписания, не выполняет распоряжения губернаторов и или неких региональных оперативных штабов. Если у вас есть закон, который позволяет, короче, обычный гражданский бизнес штрафовать и закрывать, по сути, да, потому что, ну, представьте, вас на 3 месяца закрыли. Это означает, что вы разорились, скорее всего. Короче, если у вас есть закон, который позволяет это делать с бизнесом, то дальше дальнейшие планы примерно понятны. Это одна из вещей, которая уже была протестирована на примере Рязанской области, когда рязанский губернатор несколько месяцев назад заявил о том, что все предприятия Рязанской области численностью от 150 человек и выше должны предоставить определенное количество добровольцев для того, чтобы они пошли в российскую армию. И тогда был главный вопрос, а что, ну, как бы, а, типа, а зачем, а почему? Почему у губернатора есть такие права? С чего это вдруг бизнес без военного положения должны отправлять людей, этим же людям работать надо, а здесь их отправляют на фронт, потому что губернатор так сказал. Так вот, это буквально закон, который будет подобного рода предписания энфорсить, обеспечивать какой-то типа законной силой. Ну и, в общем, под угрозой разорения бизнеса, бизнес должен будет поставлять неких рекрутов. Эта система также апробировано в кадыровской Чечне, немного в другом виде, там территориальный принцип, по районам все это происходит. Но тоже, значит, можно вместо того, чтобы людей как-то иначе наказывать, можно вот провинившихся отправлять на фронт тех, кто плохо себя вел, кто не нравится местному вождю, тоже можно их отправить на войну. По-моему, довольно ясная перспектива того, что российские власти готовят на ближайшее будущее. Думаю, что повторять события сентября 2022 года они в чистом виде не станут и не решатся, потому что никому из них не понравилась увиденная картина. Думаю, что массовую мобилизацию, в смысле, там, не знаю, все в военкоматы и там 3 миллиона под ружье, они просто не потянут логистически. ну и просто саботаж будет очень высокий. А вот история здесь в одном регионе дернуть так называемых добровольцев полупринудительно, здесь по квотам от предприятия в этом законе прописанном, наказание для предприятий будет прописано в этом законе, вот так постепенно они чего-то такое наберут, как, в принципе, кто-то отмечает, что всего-то надо 5000 человек примерно от каждого региона для того, чтобы удвоить российскую группировку вторжения в Украине. Вот не так уж и много-то, в принципе, надо. Ну, людей, конечно, жалко, что их будут насильно тащить на войну, куда они не хотят, но у государства есть планы. Эти два персонажа с Дмитрием Донским, они там, сцепившись костлявыми руками друг за друга, они смотрят в будущее с уверенностью. Чем отвечает наш патриотический, их почему-то хочется сказать, богохранимый народ? А вот чем. Число запросов о переезде из России достигло максимума со времен первой мобилизации в сентябре 2022 года. Россияне стали активно искать способы уехать из страны. В июле число соответствующих запросов в Яндексе достигло максимума с начала 2023 года. Например, в июле россияне искали слово «мобилизация» больше 3 миллионов раз против 1 300 000 раз в июне. То есть рост там составил почти 200%. Это максимум интереса к слову «мобилизация», опять же, с января 2023 года. На 27% за месяц увеличилось число запросов без визы. Ну, это, может быть, туристы, знаете, может быть, все просто думают, куда бы там в сентябре, в октябре съездить без визы, в неделю погулять. А может быть, и нет. Запрос уехать без визы установил абсолютный рекорд, как минимум с января тоже 2023 года. Вырос интерес к билетам в Грузию, куда в последние дни поехали десятки тысяч россиян. И вот, кстати, по поводу очередей на Верхнем Ларсе, я пока не знаю, как это интерпретировать. Я видел, что разные медиа сообщили о том, что вот это все уже началось, какое-то обвальное бегство. Мне кажется, здесь надо бы посмотреть на очереди в Верхнем Ларсе в конце августа, еще за 10 дней до школьных каникул, в течение лет там 10-15, и после этого делать какие-то выводы, потому что пока это все выглядит как там более-менее сезонная история. Наверняка есть те, кто думает о том, как сейчас перебраться в какую-то безвизовую страну, и еще в начале лета издание «Верстка» фиксировало, что цены на квартиры в Ереване снова начали расти, как это было после 22 года, ну там в меньших масштабах, но с гораздо более высокой базой, естественно, потому что многие люди до сих пор там и живут, когда они уехали уже несколько лет назад. Так вот, мне кажется, что пока такого прям признака именно панического перехода через Верхний Ларс нету, но при этом в интернете можно зафиксировать, что действительно интерес к теме длительных международных командировок в России увеличивается. На этой неделе пришли новости о том, что российские медицинские высшие учебные заведения сообщают о рекордном недоборе в ординатуру, в последний верхний вот такой этап медицинского образования. Ну, связывает это, на самом деле, с тем, что условия работы врачей в России не слишком привлекательные. Введены такие советско-белорусские практики про обязательные отработки после получения диплома. И как будто бы на это рынок труда, что называется, рынок этих образовательных услуг, пока он не до конца зарегулирован, пока людей не принуждают учиться в ординатуре в той же, ну, реагирует достаточно предсказуемым образом. Если ты на человека накладываешь некое обременение, многие люди говорят, да ну, зачем мне этим заниматься, не буду я учиться дальше на врача, займусь чем-нибудь другим, там, каким-нибудь косметологом стану, буду нормально денег зарабатывать, отрабатывать, мне ничего не надо будет, какое-то имея начальное медицинское образование. И вот у нас теперь в ординатуру никто не идет, с одной стороны. Ну, то есть, как бы буквально 1000 мест пустует, что, конечно, через несколько лет скажется тем, что просто на рынок не выйдут эти несколько тысяч дополнительных молодых врачей со всеми последующими вещами. И попутно появляются все больше новостей о том, как конкретно студентов-медиков государство начинает видеть в качестве такого следующего мобилизационного ресурса. Медики военно обязанные, мужчины и женщины. Вот, соответственно, им в их программы внедряют все больше курсов, не связанных с медициной, а связанных с войной. Студентов-медиков начнут учить обращению с боевыми дронами и противодействовать экстремизму. В программу обучения первокурсников лечебного факультета, ну, это, правда, этот самый РГСУ, зловещее такое место, Российский государственный социальный университет, все-таки не первый мед, но тем не менее, да, я думаю, что похожие процессы и в других медицинских высших учебных заведениях развиваются. Так вот, на лечебный факультет РГСУ добавили предметы по армейской подготовке, боевым беспилотникам, а также противодействию терроризму и экстремизму. Об этом сообщает Медицинская Россия со ссылкой на студентов. В расписании основы военной военной подготовки стоят 2 раза в неделю, профилактика экстремизма 1 раз в онлайн-формате, о дронах студентам будут рассказывать в рамках курса под названием «Герои современности. Войска беспилотных систем». Понятно, что это звучит как, в общем, довольно дикая перспектива. Там встречаетесь вы с молодым терапевтом или там с хирургом или кардиологом, не дай бог, если вам нужна помощь таких специалистов. А он вам говорит: «Батенька, не знаю я, что у вас с сердцем. Хотите, про боевые беспилотные системы поговорим?» Ну, нормальное же медицинское образование. Делать же больше людям нечего на лечебных факультетах, кроме как боевые беспилотники изучать, поскольку такие сейчас приоритеты у государственной власти. Патриотизм будут формировать духовно-нравственные ценности. Без этого никак вообще медициной заниматься нельзя. Просто любая медицинская практика, особенно там, не знаю, борьба с венерическими заболеваниями, например, очень страдает, если у вас духовно-нравственных ценностей не хватает. Еще для студентов-медиков очень важны понимание особенностей исторического пути российского государства и связи личных успехов с политической стабильностью своей родины. Ну, в общем, это, конечно, какая-то ужасно свирепая пародия на советскую власть. По-моему, такой ерунды даже в советское время не было. Конечно, были всякие курсы там по, значит, истории КПСС и марксистско-ленинской философии, но как будто сейчас как-то даже этот возврат идет с каким-то большими темпами, с большей скоростью, с большим успехом, что ли, да. Хотя, видимо, с врачами у нас реально будут проблемы. Путин сообщил о том, что скоро, ну то есть это даже какое-то такое почти что духоподъемное заявление, скоро с фронта вернется множество участников СВО. Ну когда скоро, правда, не очень понятно, там, не знаю, через год, через 10 лет, через полгода, тут любые даты хороши, тем более, что сам Путин, как мы помним, рассуждал о том, что хорошо бы дожить до 150. Чиновникам следует заблаговременно готовиться к возвращению с фронта множество участников вторжения в Украину после его окончания. Об этом он сказал на заседании Совета по стратегическому развитию. По его словам, у так называемых ветеранов будут определенные амбиции с точки зрения дальнейшего трудоустройства. Амбиции, понимаете, вот так. Там дальше какое-то его рассуждение, не очень важно. Короче, идея в том, что в картине мира Путина после его триумфальной победы, которая неизвестно когда будет, в Россию хлынет много амбициозных мужчин с опытом вооруженного насилия. И сейчас ситуация с этими возвращающимися отдельными группами не столь радужная с точки зрения перспектив их трудоустройства. Пропаганда, конечно, рассказывает, что есть всякие программы поддержки отдельных этих представителей так называемой новой элиты, кто-то даже в Думу баллотируется. Но, например, в январе этого года была информация о том, что число возвращающихся с войны достигло 250 тысяч человек, и в России уже сформировалась так называемая серая зона из десятков тысяч участников войны, которые не вышли на работу, но при этом не обратились в профильные фонды. Ну, логика понятна, да, вот смотрите, если вы уже получали там 200-300 тысяч рублей, плюс всякие там еще деньги за ранения и так далее, да, в общем, занимаясь тем, что вы там участвуете в штурмах, убиваете людей, стараетесь сами как можно медленнее задвухсотиться, такая у вас странная профессия. Вот, зачем вам после этого возвращаться к какой-то, не знаю, искать работу, на что вы можете в этой жизни вообще претендовать, куда всех этих людей девать? То есть, короче, это такая, в общем, каста достаточно высокооплачиваемых убийц, сложилось, ну, высокооплачиваемых по меркам невысокого уровня российских заработных плат. У них у всех, как Путин сообщает, амбиции, и действительно, куда их девать, совершенно не ясно. Вот можно немножко потрындеть на неком стратегическом совете по стратегическому развитию, о том, что хорошо бы куда-то всех этих людей пристроить. Мы не знаем, мы каждый день можем, в принципе, про это говорить, уж на каждую неделю точно всякие случаи найдутся. Вот пару примеров по поводу амбиций. Вернувшийся с войны участник этих всех кровавых мероприятий убил и ограбил главврача больницы в Хакасии. Вот так у нас врачи и амбиции закольцевались. Врач впустила к себе домой участника войны, потому что он просил порекомендовать ему кардиолога как раз. Верховный суд Хакасии признал 49-летнего Михаила Ковалева виновным в убийстве 34-летнего главного врача детской больницы республики Натальи Топаковой. Текст приговора, вынесенного 25 июня, опубликован на сайте суда. Об этом пишет издание «Сибирский экспресс». Топакова погибла в конце мая 25 года. Тело нашли в квартире в ванной полной воды. Сначала официальная версия была внезапная остановка сердца, но у кардиолога, да, на теле не было видимых никаких следов насилия. И в итоге фабула обвинения такая, фабула приговора. Ковалев зашел в квартиру врача по ее приглашению. Он напал на нее, закрыл нос и рот одной рукой, предплечьем сжал шею, придушив ее. Женщина потеряла сознание. Ковалев уложил ее в ванную, включил воду и заткнул слив. Когда ванна набралась, Ковалев опустил голову врача под воду, и та задохнулась. После этого убийца обменял 94 тысячи рублей, лежавших у нее на счете, на криптовалюту, и перевел на свой кошелек. Ну и там он еще ограбил квартиру на сумму в 500 тысяч рублей. Вот, и по версии суда заключается в том, что все это было запланировано заранее. Ну вот амбиции же, понимаете, амбиции, они так и играют. И в общем, конечно, действительно профессионально подходит участник войны к своей деятельности, да, вот посмотрите, какая техника, видимых следов нету, женщина случайно задохнулась в ванной, остановка сердца. Вот такие истории. Ну, амбициозные ребята, к успеху шли. Вот, и вот еще, ну, тут немного в разной этой плоскости живут, хотя тоже в данном случае не люди пострадали, а просто такое бессмысленное зверство по отношению к животным. Экс-боец ЧВК «Вагнер», это те самые пригожинские ребятки, которые с кувалдами бегали, расстрелял кошку и выкинул ее с балкона, потому что она вцепилась ему в руку. Об этом пишет «Осторожные новости». В октябре 2024 года жители дома на Каширском шоссе в Москве, эти вот амбициозные ребята тоже там собираются, решили избавиться от кошачьего питомника, чтобы подготовить квартиру в продаже. Часть кошек раздали, часть выпустили на улицу. Распределением кошек занимался бывший вагнеровец Александр К. Не знаю, почему «Осторожные новости» этого К не называют. Во время уборки Александр взял кошку, но она вцепилась ему в руку и начала себя вести агрессивно. Что делает вагнеровец, когда кошка ведет себя агрессивно? Он решил ее убить, взял пневматический пистолет «Байкал» и два раза выстрелил животному в голову. После этого Александр, это все его показания, подумал, что кошка умерла, взял ее в руки и выбросил из окна третьего этажа. Кошка выжила, ее спасли зоозащитницы. Как я понимаю, она потеряла глаз. Против этого героя войны возбудили дело по жестокому обращению с животными. Вот так вот, понимаете, редкий случай. Правда, я так понимаю, ему наказание-то не грозит, потому что с такой статьей он, конечно, легко может дальше отправиться на войну снова, если выразит такое патриотическое желание. Мужчина признал вину, раскаялся, суд учел его участие в СВО, ранение и медали за отвагу и за освобождение Артемовска в качестве смягчающих обстоятельств. Он, естественно, на свободе находится, 8 месяцев ограничения свободы он получил. Это такой очень легенький приговор. Недавно закончил его отбывать. Ну вот, понимаете, вот мы будем жить с этими амбициями. Мы будем жить с людьми, которые готовы свой боевой опыт применять даже против кошек, если они ведут себя, конечно, агрессивно. То есть, видимо, это такая была кошка киевского режима, что называется. Да, у него этот ПТСР его сработал, он решил просто стрелять кошке в голову из пневматического пистолета. Чем еще заниматься героем войны? Семену Слепакову дали заочно 400 часов обязательных работ по его уголовному делу о несоблюдении обязанностей иностранных агентов. Мне сразу, ну, во-первых, конечно, хочется сказать, какая оттепель, ведь могли дать заочный срок, заочный расстрел, все что угодно. Но нет, всего лишь 400 часов заочных работ. Сразу себе представляется такая сцена из какого-нибудь американского фильма или сериала, такой печальный, Слепаков идет с гитарой на свои обязательные заочные работы, заочно обязательные, ну, то есть не очень обязательные получается. И, конечно, поскольку он, ну, артист, да, там, комик, пародист, то, конечно, его обязательные работы должны заключаться в том, что он 400 часов сочиняет новые песни про то, как все устроено. Я думаю, что даже, возможно, появится песня «400 часов обязательных работ» про то, как Слепаков описывает свое отбытие наказания. Ну, все заочные приговоры в России, мы тоже много раз про это с вами говорили, они, конечно, ужасно сильно отличаются от очных приговоров. Это совершенно просто разные вещи. И главный вопрос здесь, почему это называется одинаково, почему с точки зрения российского государства и другое — это некое правосудие. В одном случае человека можно замучить, в другом случае это повод для некой шутки и иронии, когда, я уверен, что Слепаков найдет, как эту историю обыграть в своем творчестве. Я подумал о том, что если бы российское государство государство было бы животным, например, насекомым, то, видимо, оно было бы клещом. Потому что, в принципе, да, вот оно вцепилось в людей, отнимает у них деньги, жизни, и особенно достается тем, кто в ком этот клещ как бы всерьез так поселился, кого однажды уже забрали в тюрьму по политической статье. И мы видим худшие практики российского государства, когда люди, отбывающие свои наказания ни за что, за некие политические мысли преступления, как они получают все новые и новые сроки. Против Никиты Уварова, который отбывает свой тюремный срок по печально известному делу каннских подростков, когда несовершеннолетним молодым людям припаяли терроризм за то, что они строили в Майнкрафт в компьютерной игре здание местного ФСБ и планировали там взрыв прямо внутри Майнкрафта. Такое страшное преступление. Так вот, против него уже третье уголовное дело открыли. Его на этот раз обвиняют в вовлечении другого человека в экстремистскую деятельность. Это следует из сообщения Следственного комитета по Красноярскому краю. Ну и там фамилия Уварова не называется, но очевидно, что речь идет по всей предыдущей фабуле, речь идет именно о нем. Следствие утверждает, что в феврале 25 года, находясь в колонии, Уваров, которому сейчас 20 лет, распространял среди других заключенных криминальные традиции и нормы поведения, связанные с запрещенным в России экстремистским движением. Ну, похоже, идея в том, что это Уваров, который оказался несовершеннолетним за решеткой, что вот он теперь у нас такой опасный участник запрещенного движения АУЕ. И на основании разговоров, очевидно, эти разговоры легко можно режиссировать, подсаживать просто нужных людей, которые провоцируют политического заключенного на определенные разговоры, можно легко открывать новые уголовные дела. Делать для этого ничего особенно не надо. В 22-м году Уварова приговорили к 5 годам колонии по делу о вот этому обучению терроризма. Ему тогда было 17 лет. Двое других фигурантов дела каннских подростков получили условные сроки после сотрудничества со следствием. Уваров вину не признал. Выйти на свободу он должен был в марте 26 года, однако незадолго до окончания первого срока против него открыли еще одно дело как раз за участие в АУЕ. Вот, ну, то есть это уже такая серийная история. Уваров уже в третий раз наказан российским государством, просто потому что это российское государство в Уварова вцепилось. Много внимания на этой, и это очень хорошо, что есть внимание к таким вещам, много внимания на этой неделе было привлечено к письму мамы Арсения Турбина, еще одного из самых молодых политических заключенных в России. Она приехала к нему в следственный изолятор в Пермском крае, где Арсений находится, на его 18-летие. Он 18-летие свое встречает в следственном изоляторе. Ну и, в общем, написала о том, что парня серьезно ломают, что, в общем, хотя он говорит, что все более-менее у него хорошо, он старается держаться, она его, как мама, естественно, знает, и говорит, что видно, что держится Арсений с трудом. Средства массовой информации независимые публикуют тюремный адрес Арсения Турбина, которого можно поддержать письмом, потому что, ну, другие способы поддержки практически недоступны. Если у вас есть возможность, пишите письма политическим заключенным. У Турбина тоже такая серийная история. В 24-м году 16-летнего подростка приговорили к 5 годам колонии по обвинению якобы в участии в деятельности Легиона Свободы России. В заключение Турбин рассказывал об избиениях, похудел на 17 килограммов. В 26-м году против него открыли второе уголовное дело об участии в так называемых массовых беспорядках в колонии. Следователь до этого пытался связать подростка с идеологией АУЕ, ну и мы видим на примере Никиты Уварова, что, кажется, это такой общий метод обработки такого рода явлений в российских колониях. Чаще всего получается, иногда что-то идет не так, и тогда новые уголовные дела придумываются по какой-то другой фабуле. Еще одна новость про то, как государство вцепляется своими клешнями в совсем молодых людей, детей, по сути. На этой неделе стало известно, что обновился реестр так называемых экстремистов и террористов, и там появился новый самый молодой участник. Это школьник из Барнаула, которому только что исполнилось 14 лет. Дело против этого школьника засекречено, то есть мы можем только догадываться о том, чем же он не угодил российскому государству. Есть сообщение о том, что якобы он там планировал некий поджог полицейского автомобиля по мотивам, ну, наверное, не знаю, общего недовольства того, что происходит в Российской Федерации. Вполне возможно, что это провокаторы работали, которые таким образом повышают свою раскрываемость. Ну и представьте себе, вот даже в обоих случаях, в одном случае это просто сами следователи, там, спецслужбы вербовали человека, чтобы он сделал какие-то противоправные действия, совершил, когда ему было 13 лет, дождались, когда ему исполнилось 14, можно было открывать уголовное дело, отправлять в реестр экстремистов и террористов и всем рассказывать, как вы офигенно обеспечили безопасность российского государства. И даже если себе представить, что в этой истории не было провокаторов, поскольку дело засекречено, повторюсь, ну страшный терроризм же, мы не должны знать, что там на самом деле происходит. Даже если это действительно подросток, который собирался там поджечь какое-то государственное имущество, ну в этих условиях, ну не знаю, ну какой-то профилактикой, наверное, надо заниматься, потому что в 14 лет ломать человеку жизнь, открывать против него дело по какой-то тяжелой страшной статье и отправлять его в этот несчастный реестр, это просто способ, ну, избавиться от этого человека. И кажется, что российское государство это очень любит и практикует. Называется имя барнаульца 14-летнего, его зовут Иван Мальцев. И помните, накануне, несколько месяцев назад, мы тоже в ужасных новостях обсуждали, Александр Иванович Бастрыкин с большим энтузиазмом говорил, что сейчас такие дети, они рано взрослеют, у них так много антиправительственных мыслей в голове. Прямо с детства понимаете, что хорошо бы вернуть правильную практику и начать привлекать к уголовной ответственности детей с 12 лет. Понимаете, все-таки мало им медалей, мало орденов, премий мало. По службе медленно продвигаются. Если бы можно было 12-летних сажать, было бы совсем кайф. Но пока приходится ждать до 14-летия. Журналистка Сота Вижн Антонина Фаворская, которую российские власти считают экстремисткой, которая отбывает свой тюремный срок, которая, напомню, в частности, была журналистом, который в последний раз сняла кадры с Алексеем Навальным накануне его убийства в колонии в Харпе, в своем письме недавнем рассказывает о том, что она переживает сейчас в российской колонии, где ее раз за разом отправляют в штрафной изолятор. Тоже такой способ помучить людей, оказать на них давление. Это очень такой текст, я вам рекомендую его найти и прочитать его целиком. Она, Фаворская, назвала свое письмо «10 моих достижений в ШИЗО», и я вам процитирую несколько фрагментов, потому что это меня, в общем, я думаю, что всех людей это как-то трогает. Антонина пишет: «Итак, чему я научилась в штрафном изоляторе? Расчесываться руками и без зеркала. Расческу выдают только для душа 3 раза в неделю, а зеркала вообще нет. Обходиться без таких вредных привычек, как соль, сахар и шоколад. Я научилась получать гедонистическое удовольствие от казенной еды, а также создала новый кулинарный шедевр – чайная каша. Так как чай – это единственное подслащённое блюдо, то заливаю его в кашу и вуаля – вкусняшка. Почти как в кофемании. Играть в сок с втулкой от туалетной бумаги, а также делать из туалетной бумаги беруши. Как тебе такое, Илон Маск? Создавать уточек из хлебного мякиша, а также черепашек, медведей, кошек и всех возможных зверюшек, которые играют у меня роль Вильсона, такого персонажа, да, вымышленного из знаменитого фильма с Томом Хэнксом про человека на необитаемом острове. Однажды, пишет Антонина, у меня даже получилось сварганить из хлеба бюст Льва Толстого. Вот с ним мы чудно поговорили». Глядите, там длинный список, на самом деле, да, 10 пунктов. Глядите, каким навыком, в общем, молодых, образованных, современных людей учит российское государство прямо сейчас. Ну, как выжить в штрафном изоляторе в нечеловеческих условиях, где она провела вот 56 дней, к настоящему моменту официально внутри своего и так тюремного срока. Как вы должны, ну, не знаю, как-то развиваться как личность, когда российское государство у вас всерьез вцепилось и за вас держится? Тоже пишите письма, пожалуйста, политическим заключенным и конкретно Антонине Фаворской. Вот следующие новости, они формально про репрессии, на следующем уровне они про бред, а на каком-то самом глубоком, мне кажется, качественном уровне они про госуправление в Российской Федерации, когда вообще уже полный маразм, ничего нельзя, и для того, чтобы отрегулировать какую-то самую большую глупость, которую делает начальство на местах, нужно, возможно, дождаться, если вам сильно повезет, вмешательства какого-то вышестоящего начальства. Первая часть, один из этих сюжетов выглядит следующим образом. Губернатор Тульской области вступился за девочку, которая нарисовала смешариков на детской площадке. Вот вы спросите, зачем губернатору вступаться за девочек, которые рисуют смешариков? Ну, то есть, типа, а в чем проблема? Какая здесь вообще ответственность у губернатора? Причем здесь губернатор и как вообще до этого дошло? А дело в том, что администрация города Болохово в Тульской области подала заявление в полицию из-за того, что на детской площадке нарисовали нескольких персонажей мультфильма «Смешарики». Это сделала местная 14-летняя девочка-подросток. Ну и дальше там такое серьезное обоснование, что это все ужасный акт вандализма. на детской площадке ни в коем случае рисовать смешариков нельзя, а еще эта девочка использовала какие-то особые несмывающиеся средства, администрация города Болохово очень страдала, и, короче, хорошо бы эту девочку и привлечь. И как-то видно даже, неважно, в Болохово вы живете, в Тульской области или за пределами этого региона, как-то видно, что это какая-то бредовая история, но любой разумный человек сказал, девочка, не рисуй больше смешариков, чтобы администрации Болохова не приходилось их стирать и страдать. Нету здесь никакого правонарушения, тем более преступления. И дальше все это вышло на какой-то уровень официальный, то есть началось расследование, и вот в конечном итоге губернатор области Дмитрий Миляев призвал городскую администрацию, которая подала на школьницу заявление в полицию, отстать от ребенка, потому что на детской площадке теперь есть изображение Нюши, Кроши и Ежика, понимаете? Просто покушение на государственную машину Российской Федерации. Мне кажется, бред этой ситуации заключается именно в том, что без губернатора никак нельзя. То есть настолько эти все чиновники думают о том, как прикрыть какие-то, свои там личные трудности. Просто можно взять и наехать на какую-нибудь девочку, обвинить ее в том, что она преступница. Вам за это ничего не будет, вы чиновники, у вас все хорошо. И для того, чтобы хоть как-то эту ситуацию скорректировать, нужно, чтобы дошло до губернатора. Это еще странно, что до Путина не дошло. Представьте себе, Путин мог бы прилететь в вертолете, и вместе они бы нарисовали еще какого-нибудь другого смешарика, и тогда бы, конечно, городская администрация бы сказала, что это арт-объект, и это надо вообще сделать музеем, потому что в этом поучаствовали великие люди. А если девочка, тогда конечно, очень плохо и нельзя. Омбудсмен Яна Лантратова тоже вступилась за девочку. Рисование – естественный процесс, через который дети познают мир. Естественно, у нас много, естественных процессов. У нас кто-то в Майнкрафт играет незаконно, кто-то еще какими-то вещами антиправительственными занимается. Конечно, нужно было репрессировать девочку. Странно, что Лантратова не видит в этом угрозу государственному строю. И параллельно второй сюжет, мне кажется, тоже так же это все разворачивается. И в Волгоградской области живет пенсионер по имени Николай Мухин. Он занимался тем, что он боролся с украинскими дронами при помощи своего охотничьего ружья двухстволку. Его за это оштрафовали за самоуправство, ружье изъяли, и дальше тоже началось очень мощное разбирательство. Мировой судья, а потом это все еще подтвердилось в местном районном суде, признали Мухина виновным по административной статье о стрельбе из ружья в населенных пунктах и других неотведенных для этого местах. Материалы дела, как пишет Коммерсант, затем изучал Верховный суд. И практически по личному распоряжению каких-то персонажей из Верховного суда, там сейчас это Краснов заседает, который бывший генпрокурор, постановили, что Мухину ружье вернуть, понимаете, и наверное, даже, возможно, поблагодарить за проявленный патриотизм. В обоих случаях не сравниваю в данном случае рисование на детской площадке со стрельбой из ружья, но сравниваю то, что для того, чтобы госаппарат хоть как-то реагировал на безумие, которое внутри этого госаппарата творится, нужно, чтобы отдельное решение дошло до самого верха, и там кто-то сказал: что-то вы, ребята, перегнули палку, давайте все отменяйте, как-то здесь произошел какой-то перебор. Кажется, что это что-то нам говорит про состояние государства в России, про то, какие цели преследуют чиновники обычные, как отдельные персонажи более публичные пиарятся на то, что у них все-таки хоть какая-то еще связь с реальностью осталась. Но похоже, что большая часть таких историй безумных просто не попадает ни в средства массовой информации, ни тем более доходит до каких-то начальников, которые могли бы вмешаться. Да и не успеют они везде вмешаться. Госаппарат у нас перегружен проблемой смешариков. Культурная жизнь в нашей стране тоже развивается, особенно в северной культурной столице. В Петербурге откроется экскурсионный маршрут под названием «Васька Пригожина», имеется в виду Васильевский остров. Аннотация от авторов прогулки. Любой человек проходит путь, который формирует его личность и характер. У Евгения Пригожина он тоже был и далеко не легкий. Евгений Викторович – абсолютное явление уже не только для нашего города, но, может быть, для этого мира. Политика – вещь для каждого своя. На этом маршруте вы узнаете о человеке, его жизни, прошлом, о поступках, которые говорят о нем, как о таком же, как мы. Какие события его жизни сделали из обычного хулигана Жени Евгения Викторовича Пригожина? Бизнесмена, ресторана, олигарха, повара. А можно еще, знаете, и по Лиговке тоже провести маршрут. Туристический такой. И где-нибудь там подраться в подворотне. Тебе дают такой сигнал: бей первым, и ты кого-нибудь бьешь. И тебе хорошо, потому что Лиговка дает тебя, делает из тебя великого геополитического вождя. Ну вот, не знаю, пошли бы вы на экскурсию по местам жизненного пути простого хулигана Женьки Пригожина, который сначала научился отрезать головы и травить людей, а потом стал главным лидером военным Российской Федерации в начале этой войны, после чего слегка взбунтовался и, раз по официальной версии, баловался запрещенными веществами и гранатами в своем частном самолете и безвременно погиб. Мечта же, а не жизнь. Согласитесь, я думаю, что очень многому можно научиться и на Васильевском острове, и в районе Лиговки, в Санкт-Петербурге, в нашей культурной столице. Трем жителям Пермского края закрыли выезд за границу, как вы думаете, из-за чего? Ну, не знаю, неуплата долга, несоблюдение иноагентского законодательства, алименты, может быть, еще какие-то, воинский учет, опять же. Нет, этим жителям Пермского края закрыли выезд, потому что их участки приусадебные заросли борщевиком. Такие меры, как отчиталось местное управление службы судебных приставов, были применены к двум собственникам участков 1,5 гектара, которые дважды игнорировали предписание привести в порядок принадлежащую им территорию и избавиться от борщевика. Ограничения сняли после того, как участок привели в надлежащий вид. Ну, то есть оттепель, победа законности произошла. Запрет на выезд за границу, подчеркнули судебные приставы, позволили ускорить темпы положенных работ. В прошлом году в России приняли закон, который обязывает собственников и арендаторов земельных участков уничтожать борщевик и опасные растения. В случае невыполнения требований земельный участок может быть принудительно изъят. Закон вступил в силу 1 марта 2026 года, и вот мы видим уже первые плоды. Кроме того, член комитета по экологии и охране окружающей среды, есть и такой комитет в Государственной Думе, Тимофей Баженов, заявил, комментируя этот законопроект, о том, что за распространением борщевика в России могут стоять, как вы думаете, кто? Я не знаю, Украина, Урсула фон дер Ляйен разбрасывала семена борщевика здесь и там. Нет, по версии Тимофея Баженова, это все-таки еще США, потому что, ну, тогда уж совсем была недружественная страна. Вот американцы нам подсунули борщевик, в подъездах еще, вы знаете, много всего делали. Вот, после чего российским гражданам, которые не борются с этим влиянием американским, закрывают выезд за границу. Будьте осторожнее с борщевиком. Как видите, это серьезная политическая проблема. Элла Памфилова на этой неделе давала интервью, рассказывала там, что всех, значит, врагов народа надо лишить избирательных прав. Это, если честно, мне кажется, даже скучно обсуждать, потому что и так понятно. Как еще глава Центральной избирательной комиссии на фоне снятия, на фоне разрушения конкурентных выборов, хотя бы сколько-нибудь конкурентных, что она еще может предлагать в качестве своих услуг государству и своим кураторам, своему начальству и Владимиру Путину лично. Но там ведущий этого интервью, он решил поговорить с Эллой Александровной Памфиловой про Канье Веста. И в какой-то момент выяснилось, что Памфилова очень любит американского исполнителя. Ей очень нравится нейрослоп на песню «Офицеры», который предположительно исполняет Канье Вест. Очень патриотическая песня. И потом ведущий в какой-то момент времени спросил Памфилову, а как она относится к тому, что Канье Вест любит Гитлера?
Ну, я не слышала от него таких вещей.
Все подтверждено.
И было видно, что Элла Александровна Памфилова не до конца знала, что выдающийся американский исполнитель и не автор песни «Офицеры», что он еще и Гитлера в свободное время любит. Как-то она перенервничала, не знала, как на это реагировать. С одной стороны, только что сказала, что любит такого, что здорово, что к нам такие артисты приезжают. С другой стороны, Гитлер – это плохо. Даже Памфилова это помнит еще, видимо, со школы. И вообще это у нас за такой экстремизм можно получить. Но на Канье Веста и Памфилову это пока не распространяется. Пошли слухи о том, будет ли Владимир Путин встречаться с Канье Вестом, потому что, может быть, через Канье Веста можно передать какой-нибудь авоську с духом Анкориджа, который все еще хранится в каких-то кремлевских погребах рядом с мощами Дмитрия Донского. Дмитрий Песков решительно отверг такую перспективу, заявив о том, что они к организации концертов Канье Веста не имеют никакого отношения, и вообще администрация президента, цитируя пресс-секретаря Путина, это не Москонцерт. Есть много анекдотов по этому поводу, про прачечную и Министерство культуры, а теперь у нас есть еще добавочный панчлайн от Пескова о том, что они не Москонцерт, они по другому ведомству проходят, другими вещами развлекаются и занимаются. Возможно, где-то есть такая гигантская карта боевых действий, и там они вместе лежат на ней и переставляют флажки. Малая так мачка пала, предположительно, но это не точно. Это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайк под этим видео. До встречи в следующую субботу. Подписывайтесь на канал «Новой газеты Европы». Посмотрите ролики Надежды Юровой. Я оттеняю с собой Надежду Юрову на этом нашем канале.